Письмо 21 к милорду Эдуарду. Да, конечно, милорд, я изнемогаю душой от бремени жизни, она уже давно мне в тягость. Я утратил все, что придавало ей цену, мне в удел осталась лишь тоска. Но говорят, будто мне не дозволено распоряжаться своей жизнью без согласия того, кто ее даровал. Более чем на треть она ваша. Благодаря вашим заботам она была дважды спасена. Благодаря вашим благодеяниям она мне непрестанно сохраняется. Я до той поры не распоряжусь ею, пока не уверюсь, что тут нет греха, и пока буду питать хоть каплю надежды, что мне удастся отдать ее за вас. Вы говорили, что я был вам нужен. Зачем вы меня обманываете? С тех пор, как мы в Лондоне, вы и не думаете заниматься своими делами, а все занимаетесь мною. Сколько я доставляю вам лишних хлопот. Милорд, вы-то ведь знаете, что все грешное я ненавижу более жизни. Я чту предвечного. Всем обязан я вам. Я люблю вас. Только из-за вас я остаюсь на земле. Дружба и долг могут приковать к ней несчастливца, но всякими предлогами да софизмами его не удержать. Просветите мой разум, троньте речью своей мое сердце, я готов выслушать вас, но помните, что отчаяние не обмануть. Вам угодно все это обсудить? Что ж, обсудим. Вам угодно, чтобы обсуждение соответствовало важности вопроса, о котором идет речь? Согласен. Поищем истину мирно, спокойно. Разберем все обстоятельства, как будто дело касается человека стороннего. Робек восхвалял добровольную смерть, прежде чем лишил себя жизни. Робек Иоганн, автор книги, восхваляющей самоубийство, изданной в 1736 году. Закончив свою книгу, Робек утопился. Руссо, по-видимому, ссылается на него по книге «Форме. Философская смесь», 1754 год. Робек упоминается также в «Кандиде» Вольтера, но в 1759 году, когда вышел «Кандид», «Новая Элоиза» была уже закончена. Проблема дозволенности самоубийства живо обсуждалась в литературе XVIII века. Смотреть Монтескье, «Персидские письма», «Аббат Приво», «Клевеланд», книга шестая и другое. Не собираюсь по его примеру писать книгу. Кстати, его книга мне не очень-то нравится, но я постараюсь таким же хладнокровием вести наш спор. Долго я размышлял над этим столь важным вопросом. Вам это известно, ибо вам известна моя участь, а я все еще живу. И чем больше я раздумываю, тем больше прихожу к убеждению, что вопрос сводится к следующему. Искать себе благо и бежать от зла любым способом, лишь бы ничем не вредить ближнему, это право, данное нам природой. Когда жизнь для нас лишь одно зло и никому не приносит блага, от нее дозволено освободиться. По-моему, нет на свете правила яснее и непреложнее, и если уж и его окончательно отвергать, то любое человеческое деяние можно счесть преступным. Что по этому поводу говорят софисты? Прежде всего, они считают, что жизнь нам не принадлежит, ибо она дана нам. Но именно потому, что она нам дана, она и принадлежит нам. Господь Бог дал людям по две руки, однако тот, кто опасается Антонова огня, готов лишиться руки, а если надобно, то и обеих. Сравнение, безусловно, справедливое для тех, кто верит в бессмертие души. Ведь я жертвую своей рукой, дабы сохранить нечто более драгоценное, то есть свое тело. Я жертвую телом, дабы сохранить нечто еще более драгоценное, то есть душевное благополучие. Если все дары, коими наградило нас небо, действительно являются для нас благом, то все же природа их слишком часто меняется, поэтому вдобавок небо и даровало нам разум, дабы мы научились распознавать их. Если бы закон этот не давал нам права выбирать одно и отвергать другое, то к чему он людям? Своим весьма малоосновательным возражением софисты вертят на тысячу ладов. Они считают жителя земли солдатом в карауле. «Господь Бог, — говорят они, — повелел тебе жить на этом свете, как же ты уходишь без его соизволения? Но тебе-то самому он повелел жить в твоем родном городе. Как же ты уезжаешь без его соизволения? Разве нет его соизволения на то, чтобы бежать от несчастья? По его воле я пребываю в телесной оболочке, пребываю на земле, но я должен пребывать там лишь до тех пор, покуда мне хорошо, и бросить все, как только жить мне станет плохо. Вот он, глаз природы и глаз Божий. Надобно ждать повеления, согласен, но когда я кончаю жизнь естественную смертью, Бог не повелевает мне покинуть жизнь, а отнимает ее. Делая ее для меня несносной, он тем самым повелевает ее покинуть. В первом случае я изо всех сил сопротивляюсь, во втором готов повиноваться. Понимаете ли вы, как несправедливы иные люди, считающие, что самоубийство — это бунт против провидения, желания уклониться от его законов? Если ты кончаешь жизнью, то это отнюдь не означает, что ты от них уклоняешься. Ты их выполняешь. Как? Разве Бог властен только над моим телом? Не найти во Вселенной места, где бы любое существо не было под его дланью? Да разве он не будет воздействовать на меня более непосредственно, когда душа моя, освобожденная от скверны, станет более целостной и скорее ему уподобится? Нет, его правосудие и благость — моя единственная надежда, и если б я думал, что смерть уведет меня из-под его власти, я бы не хотел умирать. Вот он, один из софизмов Федона, впрочем, изобилующего высокими истинами. Федон, знаменитый диалог Платона, названный по имени греческого философа Федона, 5 век до нашей эры, друга и ученика Сократа. В этом диалоге Сократ перед смертью ободряет горюющих друзей, убеждая их в том, что душа бессмертная. «Если бы раб твой умертвил себя, — говорит Сократ Кебету, — уже ли ты не наказал бы его, будь это возможно, за то, что он несправедливо лишил тебя твоего добра?» Кебет, 5 век до нашей эры, греческий философ, ученик Сократа, фигурирующий в нескольких диалогах Платона. «Добродетельный Сократ, что ты говоришь? Да разве после смерти не принадлежишь Богу? Нет, все обстоит совсем иначе, следовало бы сказать так. Ежели ты обременишь раба своего одеждой, мешающей ему трудиться тебе же на благо, разве ты накажешь его за то, что он сбросил одежду и стал работать еще лучше? Величайшая ошибка — придавать слишком большое значение жизни, как будто наше бытие — от нее зависит, как будто после смерти ты — ничто. Жизнь наша — ничто в глазах Бога, она — ничто в глазах разума, ей должно быть ничем и в наших глазах. И оставляя свое тело, мы просто-напросто сбрасываем неудобное деяние. Стоит ли из-за этого поднимать такой шум? Право, милорд, все эти высокопарные болтуны неискренни, мысли их нелепы и жестоки. Они видят тяжкую вину во мнимом грехе, как если бы со смертью самоубийцы прекращалось его существование, а в то же время пророчат ему кару, как если бы он существовал вечно. Что же касается Федона, ссылки на которого служат им единственным, на первый взгляд, веским аргументом, то этот вопрос рассматривается в нем поверхностно и как бы мимоходом. Сократу, который по приговору неправого суда через несколько часов должен был умереть, не было нужды подробно обсуждать, дозволено ли ему располагать своей жизнью. На самом деле в диалоге «Федон» Сократ весьма основательно разбирает этот вопрос, доказывая, что люди принадлежат богам и не имеют права кончать жизнь самоубийством. Предположим, он и в самом деле произнес те речи, которые ему приписывает Платон. Но поверьте, милорд, он лучше обдумал бы их в том случае, если бы ему пришлось воплотить их в жизнь. В этом бессмертном творении ничто, как следует, не опровергает право располагать собственной жизнью, и лучшее этому доказательство то, что Катон прочел его дважды сначала до конца в ту самую ночь, когда покинул землю. Те же софисты вопрошают, может ли жизнь быть злом? Когда раздумываешь о целом скопище заблуждений, мук и пороков, которыми она полнится, испытываешь гораздо большее искушение спросить, добывала ли она когда-нибудь благом. Преступные силы беспрерывно осаждают и самого добродетельного человека. В каждое мгновение своей жизни он может стать жертвой зла или сам стать злодеем. Бороться и терпеть – вот удел его в этой жизни. Творить зло и терпеть – вот удел человека непорядочного. Во всем они чужды друг другу, и общее у них лишь одно – жизненные невзгоды. Если вам надобны ссылки на людей уважаемых и на случаи жизни, я приведу в пример речения оракулов, ответы мудрецов, поступки людей добродетельных, получивших воздаяние смерть. Оставим все это, милорд. Беседуя с вами, я спрашиваю вас, каково, по вашему мнению, главнейшее занятие мудреца на земле? Цель его, так сказать, сосредоточиться в глубинах своей души и стать живым мертвецом. Разум пришел к единственному выходу, дабы избавить нас от бедствий, присущих жизни человеческой, это отвлечься от земной суеты и всего приходящего в нас самих, уйти в себя, вознестись душою, предавшись возвышенному созерцанию. И если наши невзгоды порождены страстями и заблуждениями, то как мы должны жаждать избавления и от того, и от другого? Что же делают люди чувственные, которые множат свои муки, бесстыдно предавшись любострастию? Они, так сказать, превращают в ничто свое существование, принижая его к земле, отягчают свои цели, заведя множество привязанностей, наслаждения уготовывают им тысячи горьких лишений. Чем сильнее они чувствуют, тем больше страдают. Чем больше они углубляются в жизнь, тем они несчастнее. Ну, а вообще пусть, если угодно, человек считает за благо жалкое пресмыкание на земле. Я не утверждаю, что весь род человеческий с общего согласия должен принести себя в жертву и превратить мир в общую могилу. Есть, да, есть на свете несчастливцы, коим присуще нечто особенное, не позволяющее им следовать по общему пути. Безнадежная печаль да горькие страдания свидетельствуют об особых правах, данных им самой природой, и поверить в то, что жизнь для них благо, с их стороны так же безрассудно, как софисту Посейдонию безрассудно было отрицать, что подагра, мучившая его, зло. Анекдот о Посейдонии рассказывает Цицерон в Тускуланских беседах. «Пока нам живется хорошо, мы жаждем жить, и только величайшие страдания побеждают в нас любовь к жизни». Ибо все мы наделены от природы сильнейшим страхом смерти, и этот страх скрывает от наших взоров все убожество человеческого существования. Долго влачит человек тяжкую и скорбную жизнь, прежде чем решится ее покинуть. Но стоит отвращению к жизни преодолеть страх смерти, как жизнь для него становится явным злом. Таким образом, хотя никто не может с точностью определить, когда именно она перестает быть благом, все, по крайней мере, достоверно знают, что она бывает злом задолго до того, как это обнаружится, и для каждого здравомыслящего человека право отказаться от жизни возникает гораздо раньше, чем желание осуществить его. Но это не все. Софисты отрицают, что жизнь может стать злом, дабы отнять у нас право от нее избавиться. А затем говорят, что жизнь — зло, дабы укорить нас за то, что мы не можем ее вынести. По их мнению, уклоняться от невзгод и мучений — малодушие, и якобы только трусы предают себя смерти. О, Рим, покоритель мира! Значит, целая рать трусов завоевала тебе владычество, в их числе и Ария, и Эпонина, и Лукреция. Правда, они — женщины». Ария, римская Матрона, жена Пета, участника заговора против императора Клавдия, 10-й год до нашей эры, 54-й год нашей эры. Когда заговор был раскрыт и Пета приговорили к самоубийству, Ария, желая вдохнуть мужество в супруга, вонзила себе в грудь кинжал и затем вытащила его и вручила мужу со словами: «Пет, не больно». Эпонина умерла в 78 году нашей эры, жена гальского вождя Сабина, восставшего против римлян и потерпевшая поражение. Когда Сабина повели на казнь, его жена добровольно последовала за ним. Лукреция, знатная римлянка, покончившая с собой после того, как ее обесчестил сын царя Тарквиния Гордовы. Возмущенный народ сверг царя, и в Риме установилась республика, 510 год до нашей эры. Руссо оставил незаконченную трагедию на этот сюжет. Но ведь были и Брут, и Кассий, и ты, разделивший с богами дань уважения всего восхищенного мира, великий божественный Катон, ты, чей возвышенный и достойный почитание образ воодушевлял римлян, наполняя их священной отвагой и внушал трепет тиранам. Гордые твои почитатели не предвидели, что придет день, и в пыльной каморке захолустного коллежа гнусные витии станут доказывать, что ты был всего лишь трусом за то, что ты отказался признать превосходство удачливого греха над добродетелью Ваковых. Как прекрасны нынешние писатели в своем могуществе и величии, как они неустрашимы с пером в руке. Скажите-ка, храбрый, доблестный герой, отважно бегущий сражения, дабы подольше выносить бремя жизни, почему, выводя рукою столь красноречивые фразы, вы стремительно ее отдергиваете, если на нее попадает горящий уголек? Вот как, боитесь, что не вытерпите боли от ожога? Ничто, скажете вы, не принуждает меня сносить боль от ожога. А меня кто принуждает сносить бремя жизни? Или зарождение человека стоило провиденью больше, нежели зарождение былинки? И разве они не в одинаковой степени его создание? Конечно, требуется мужество, чтобы стойко терпеть неизбежные муки, но один лишь безумец добровольно терпит их, когда может от них избавиться, никому не причинив зла. И часто величайшее зло заключено в том, что без нужды его переносишь. И тот, кто не может освободить себя от мучительной жизни и умереть, подобен тому, кто предпочитает, чтобы рана загноилась, только бы не ложиться под спасительный нож врача. «Яви же, достопочтенный Паризо, отними мне ту ногу, из-за которой я гибну, я стерплю это, не дрогнув, и пусть назовет меня трусом тот храбрец, который предпочитает сгноить ногу, но не находит в себе мужества прибегнуть к той же операции». Паризо, врач из Лиона, достойный человек, хороший гражданин, нежный, великодушный друг, остающийся без внимания, но не забытый теми, кому выпала честь воспользоваться его благодеяниями. «Согласен, обязательства по отношению к ближнему не позволяют тебе располагать собою, но зато сколько обязательств тебя к этому принуждает. Пусть судья, охраняющий благо Отечества, пусть отец семейства, кормилец своих детей, пусть несостоятельный должник, не желающий разорить своих взаимодавцев, пусть все они живут во имя долга, что бы ни случилось». Пусть из-за тысячи других уз, гражданских и семейных. Человек несчастливый и порядочный сносит все беды жизни, дабы избежать еще большей беды, несправедливого деяния. Но разве позволительно при совсем иных обстоятельствах сохранять жизнь свою, уподобляясь толпе неудачников? Жизнь, которая надобна только тому, кто не осмеливается умереть. «Убей меня», — говорит дряхлый дикарь сыну, который несет его, сгибаясь под тяжестью. «Вон там наши враги, ступай, сражайся плечо к плечу со своими братьями, спасай детей своих, но не отдавай отца живым в руки тех, чьих родичей он пожрал». Голод, лишение, нищета — эти враги домашнего очага еще более страшные, чем дикари, заставляют жалкого калеку, неспособного подняться с постели, съедать хлеб, который семья с трудом добыла для себя. Почему же он, ничем не привязанный к жизни, в одиночестве влачащий свое земное существование, никому не приносящий пользы, не может совершить добрый поступок? Почему, по крайней мере, он не имеет права оставить временное свое обиталище, где он всем досаждает своими стонами и мучится понапрасну? Взвесьте все эти соображения, милорд, обобщите все эти доводы, и вы поймете, что они сводятся к простейшему из всех прав, данных природой, в коих человек здравомыслящий никогда и не сомневался. В самом деле, почему нам дозволено излечиваться от подагры, нельзя излечиться от жизни? Ведь и то, и другое дается нам одной рукой. Умирать тяжело, но и лечиться тоже. Кому приятно пить всякие снадобья? Множество людей предпочитает смерть врачеванию. Вот оно, доказательство, что природе претит и то, и другое. Пускай мне докажут, что избавлять себя от приходящей болезни с помощью лекарства позволительнее, чем от неисцелимой болезни с помощью самоубийства. И почему тот, кто принимает хину от лихорадки, не так грешен, как тот, кто из-за камней в почках выпивает опий? Если говорить о цели, так и то, и другое избавляет нас от дурного самочувствия. Если говорить о средствах, так и то, и другое в равной степени, естественно. Если говорить об отвращении к ним, так оно одинаково и в том, и в другом случае. Если говорить о воле Господа Бога, так любая болезнь, с которой мы боремся, ниспослана им. Любое страдание, от коего мы хотим избавиться, исходит от него. Где же кончается его власть, и когда можно законно сопротивляться ему? Значит, нам не дозволено изменять, что бы то ни было, раз все сущее возникло по его замыслу. Значит, в этом мире ничего нельзя делать из страха нарушить его законы. Но ведь что бы мы ни делали, нам не удастся их нарушить. Нет, милорд, призвание человека значительнее и благороднее. Господь Бог не для того дал ему душу, чтобы он был бездеятелен, вечно безучастен ко всему окружающему. Бог даровал ему свободу, чтобы он делал добро, совесть, чтобы стремился к добру, и рассудок, чтобы распознавал добро. Бог поставил его самого единым судьей собственных действий. Вот что начертал в сердце его: «Свершай то, что тебе на благо и никому не во вред». Ведь если мне лучше умереть, я противлюсь его веленью, упорствуя, оставаясь жить, ибо, внушая мне желание смерти, он повелевает мне ее искать. Бомстон, взываю к вашей мудрости и искренности. Да какие еще правила, более неопровержимые, может разум извлечь из религии, когда речь идет о самоубийстве? Христиане установили противоположные правила, потому что они извлекли их не из принципов веры, не из единственного свода ее повелений, священного писания, а подчеркнули всего лишь у языческих философов. Лактанций и Августин, первые распространители этого нового учения, о котором ни Иисус Христос, ни его апостолы не обмолвились ни словом, основывались только на рассуждениях Федони, которые я уже опроверг, и таким образом верующие воображая, что подчиняются авторитету Евангелия, на самом деле подчиняются лишь авторитету Платона. Лактанций умер в 325 году, апологет христианства в борьбе с язычеством, прозванный христианским Цицероном. Блаженный Августин, 354-430 годы, виднейший из отцов церкви. И действительно, во всей Библии не найти запрета самоубийства или даже просто его осуждения. И не странно ли, что в притчах о людях, добровольно предавших себя смерти, нет ни слова порицания? Более того, соизволение на самоубийство Самсона подтверждается чудом, принесшим кару его врагам. По библейскому сказанию, когда филистимляне привели слепого Самсона на пир, чтобы надругаться над потерявшим свою силу героем, Самсон обратился к Богу с мольбой вернуть ему хоть на миг прежнюю мощь, чтобы он мог отомстить врагам. Ухватив руками столбы здания, где пировали филистимляне, Самсон обрушил его, погубив и врагов, и себя. Книга Судей, глава 17. Так уже ли чудо содеяно лишь для того, чтобы оправдать преступление? И уже ли этот человек, обольщенный женщиной и утративший силы, вновь обрел их, чтобы совершить подлинное злодеяние, как будто Господь Бог пожелал обмануть людей? «Не убий», — гласит заповедь. Что же отсюда следует? Если понимать это повеление буквально, то нельзя убивать ни злодеев, ни врагов. Значит, Моисей, погубивший столько народа, плохо понял свой же собственный закон. Если же есть исключение, то в первую очередь в пользу самоубийства, ибо оно свободно от насилия и несправедливости, двух условий, делающих человека убийство преступным, и сама природа ему достаточно противодействует. Но вот что еще говорят софисты. «Терпеливо сносите беды, неспосланные Богом, и вам воздастся за муки ваши». Так применять христианское учение значит плохо понимать его дух. Человек терпит несметные муки, жизнь его, переплетение невзгод, и кажется, будто рожден он лишь для одних страданий. Разум требует, чтобы человек избегал страданий, которых может избежать, и религия, никогда не противоречащая разуму, это одобряет. Но у человека гораздо больше таких страданий, которые волей-неволей приходится сносить. Милосердный Бог позволяет людям ставить себе в заслугу именно эти страдания, как добровольную жертву, принимая дань, коей он нас принуждает, и безропотное смирение в этой жизни засчитывается в жизни будущей. Истинному наказанию подвергает человека природа, заставляя его сносить все, что ему так трудно сносить. В этом отношении он выполняет все повеления Господа Бога, но тот, кто из тщеславия берет на себя еще более тяжкое бремя, безумец, которого следует посадить под замок, или плут, которого следует наказать. Так будем же со спокойной совестью избегать тех страданий, каких можем избежать, ведь и так их остается слишком много. Избавимся же, без всяких нравственных сомнений, даже от жизни, как только она станет для нас злом, раз это зависит от нас, и право мы этим не оскорбим ни Бога, ни людей. И если Всевышнему нужна жертва, то разве не превыше всего умереть? Воздадим жертву Богу своею смертью, которая у нас призывает голосом разума. С миром вернем в лоно Божье свою душу, которую он вновь требует к себе. Вот в общих чертах те указания, которые диктуют всем людям здравый смысл и поддерживает религия. Странное письмо для того, кто принял подобное решение. Можно ли так спокойно рассуждать о таком вопросе, когда рассматриваешь его применительно к себе? Или письмо подделано, или автору хочется, чтобы его опровергли. вызывает сомнение пример Робека, который он приводит как якобы подтверждающий его мысли. Робек был так убежден в своей правоте, что ему достало терпения написать книгу, толстую, длинную, увесистую, холодную книгу. И когда он решил, что право на самоубийство им доказано, он покончил с собой так же хладнокровно. Примем во внимание предрассудки, свойственные эпохе и нации. Когда кончать жизнь самоубийством не модно, считается, что кончают самоубийством одни безумцы. Проявление смелости для слабых душ кажется химерой, всякий судит о других только по себе. Однако, сколько у нас есть примеров тому, что люди мудрые во всех отношениях, не терзаемые угрызениями совести, гневом, отчаянием, отказываются от жизни только потому, что она им в тягость, и умирают с большим спокойствием, чем жили. Поговорим о себе. Вы изволили открыть мне свою душу. Я знаю о всех ваших невзгодах. Страдаете вы не меньше меня. Ваше горе, так же, как и мое, неисцелимо, тем более неисцелимо, что законы чести более незыблемы, чем законы общественного неравенства. Намек на любовную историю милорда Эдуарда. Смотреть приложение. Нравственные проблемы, которые обсуждаются в письме третьем, шестой части. «Признаю, вы переносите его с твердостью. Вас поддерживает добродетель, но еще шаг, и она вас оставит. Вы призываете меня к терпению, а я, милорд, призываю вас покончить со страданиями. Судите же сами, кто из нас дороже друг другу. Надобно решиться на то, что все равно неизбежно. К чему мешкать? Ждать, пока старость и годы не разовьют в нас низменную привязанность к жизни, уже лишенной всей своей прелести, и мы с трудом, позором и муками будем влачить свое немощное, одряхлевшее тело. В наши годы душевные силы с легкостью освобождают нас от жизненных пут, и человек еще готов умереть. Позднее он стенает, расставаясь с жизнью. Воспользуемся же той порою, когда нам так опостылила жизнь, что смерть стала желанной. Надо страшиться, чтобы она не пришла, вызывая в нас ужас, в тот миг, когда мы не захотим умирать. Однажды я молил небо даровать мне один только час жизни, и я бы умер в отчаянии, если б мне было отказано. Ах, сколь тягостно разрывать узы, соединяющие сердца наши с землею, но сколь благоразумно покинуть ее, как только они разорваны. Правы, оба мы, милорд, достойны более чистой обители. Добродетель указывает нам ее, и судьба призывает нас к ней устремиться. Пускай дружба соединяет нас и в наш смертный час. О, какое блаженство для двух истинных друзей добровольно покончить дни свои в объятиях друг друга, когда с последним дыханием, слившимся воедино, одновременно отлетят обе половины их единой души. Ни печали, ни сожалению не отравить их последний миг. Что оставляют они, уходя из жизни? Они уходят вместе, им оставлять нечего».